Инспектор Асагава, немногословный, спокойный, с неподвижным лицом и быстрыми, должно быть, чрезвычайно приметливыми глазами, титулярному советнику понравился. Японец начал с того, что церемонно, но вполне решительно поставил шумного сержанта на место. «Я тоже рад снова вас видеть, мистер Локстон. Только если вам не трудно, называйте меня, пожалуйста, Гоэмон, а не Гоу. Хотя мы, японцы, чувствуем себя комфортнее, когда нас именуют по фамилии. Спасибо, кофе пить не буду. О здоровье и прочем, с вашего позволения, давайте поговорим позже. Начальство известило меня, что я поступаю в распоряжение господина вице-консула. Какие будут указания, мистер Фондорин?» Таким образом, беседа сразу же была направлена в деловое русло. Раст Петрович кратко изложил задачу. «Джентльмены, мы должны найти трех сацумских самураев, которых минувшей ночью возил на катере российский подданный капитан Благолепов. Нужно проверить, причастны ли эти люди к его скоропостижной смерти». О политической подоплеке расследования Фондорин ничего говорить не стал. Асагава понял и, кажется, одобрил, во всяком случае кивнул.
— Ну и как мы их найдем, как проверим? — спросил Локстон.
Эти люди наняли капитана, чтобы сегодня, перед рассветом, он снова отвез их в Токио. Даже заплатили задаток. Стало быть, первое наше действие будет такое. Мы отправимся к месту швартовки катера и посмотрим, явятся сацумцы в назначенный час или нет. Если не явятся, значит, им известно, что капитан мертв. Тогда подозрение в их причастности к его смерти укрепится. Это раз.
— Что толку-то? — пожал плечами сержант. — Ну, укрепится. Где этих троих искать? Вот в чем штука.
Дочь покойного рассказала мне, что большинство клиентов ее отцу поставлял хозяин Ракуэна. Полагаю, что и эти трое договаривались не с капитаном, а с владельцем катера. Полной уверенности в этом у меня нет, но не будем забывать, что подозрительный удар по шее был нанесен именно в стенах Ракуэна. Отсюда следственное действие номер два. Если сацумцы на причале не появятся, займемся мистером Сэмуси. Пока Локстон жевал сигару, обдумывая слова Фондорина, японец уже поднялся. — По моему скромному суждению, ваш план очень хорош, — коротко сказал он. — Я возьму 10 опытных полицейских, окружим причал и будем ждать.
— А я возьму 6 ребят всю ночную смену, — встал и сержант.
Эраст Петрович подытожил. — Итак, если сацумцы приходят, подозрение в смерти капитана с них снимается. Мы передаем их японской полиции, пусть сама займется выяснением их личности и намерений. Если сацумцы не приходят, следствие остается в компетенции консульства и муниципальной полиции.
— И будьте уверены, мы добудем сукиных сынов хоть из-под земли, — подхватил американец. — Прям с причала отправимся к горбатому япошке и вытрясем из него душу.
Все-таки не удержался, — вздрогнул на япошку Фондорин. Хотел сделать невоздержанному на язык сержанту замечание, но оказалось, что инспектор Асагава и сам не намерен давать свою нацию в обиду. — У японцев, мистер Локстон, душа запрятана глубже, чем у белых. Ее так просто не вытряхнешь. Особенно у такого человека, как Сэмуси. Он, конечно, акунин, но отнюдь не слабак.
Кто-кто? — сдвинул брови Фондорин, услышав незнакомое слово.
— Акунин. Это как злодей, негодяй, — попробовал объяснить Асагава. Но не совсем. Мне кажется, в английском языке нет точного перевода. Акунин — это злодей, но это не мелкий человек, это человек сильный. У него свои правила, которые он устанавливает для себя сам. Они не совпадают с предписаниями закона, но за свои правила акунин не пожалеет жизни. И потому он вызывает не только ненависть, но и уважение.
— Такого слова нет и по-русски, — подумав, признал Фондорин. — Но продолжайте.
— Сэмуси, безусловно, нарушает закон. Это жестокий и хитрый разбойник. Но он не из трусов, иначе не удержался бы на своем месте. Я давно до него добираюсь. 2 арестовывал за контрабанду и по подозрению в убийстве. Но Сэмуси якудза новой породы. Он действует не так, как бандиты прежних времен. Главное же, у него есть высокие покровители.
Асагава запнулся и умолк, словно поняв, что наговорил лишнего. не хочет выносить ссоры из избы перед иностранцами, догадался Фандорин и решил оставить дальнейшие расспросы на будущее, когда сойдется с инспектором ближе.
— Вот что я вам скажу, парни!
— скептически прищурился Локстон.
— Ничего у нас не выйдет. Не докажем мы, что старого куряку пришили. Это пальцем-то так не бывает.
— А бывает, чтобы от прикосновения, да еще через целлулоидный воротничок, на шее оставался след ожога? — парировал Фандорин. — Ладно, спорить об этом рано. Отправляемся к причалу и ждем сацумцев. Не дождемся, будем работать с хозяином Ракуэна. Но господин Асагава прав. Напролом тут действовать нельзя. Скажите, инспектор, у вас есть агенты в штатском? Я хочу сказать, не в мундирах, а в кимоно. Японец чуть улыбнулся.
Кимоно — это парадная одежда. Но я понял ваш вопрос, господин вице-консул. У меня есть очень хорошие агенты. И в японской одежде, и в европейских сюртуках. Мы установим за Сэмуси негласное наблюдение.
А я, со слов моего слуги, составлю подробный словесный портрет человека, который дотронулся до шеи Благолепова. Но не будем забегать вперед. Может быть, сацумцы все-таки появятся. Катер покойного капитана Благолепова был пришвартован на отдаленном от сеттельмента причале среди рыбацких лодок. За 2 часа до рассвета засада была расставлена. Японские полицейские засели под настилом причала, на самом катере, на соседних суденышках. Локстон со своими констеблями расположился на берегу в складском помещении. Было очень темно и очень тихо. Лишь дышала бухта, да время от времени из-за облаков ненадолго выглядывал месяц. Сидеть на складе с белыми полисменами Эрасту Петровичу показалось неинтересно. Он пожелал находиться рядом с Асагавой и его людьми, в непосредственной близости от катера. Титулярному советнику и еще 4 полицейским достался пост под пирсом по колено в воде. Через 1/4 часа Фандорин начал мерзнуть. Еще 1/2 часа спустя у него уже зуб на зуб не попадал, но приходилось терпеть, чтобы не осрамиться перед туземцами. Когда меж досок причала просачивался лунный свет, молодой человек принимался разглядывать своих молчаливых соседей. Ни у одного из них не было огнестрельного оружия, да и холодного тоже, лишь длинные палки. Однако во время потасовки в Ракуэне Эраст Петрович имел возможность наблюдать, насколько действенно это орудие в руках мастера, а потому отнесся к несолидной экипировке японских полицейских с почтением. Более всего чиновника поразило то, что из 10 человек, приведенных Асагавой, 4 были в очках. Представить себе русского городового в окулярах было совершенно невозможно, просто куром насмех. А у японских служак, оказывается, считалось в порядке вещей. Не утерпев, Фандорин потихоньку спросил инспектора. — Чем вызван этот странный феномен? Не физиологическим ли расположением нации к близорукости? Инспектор ответил серьезно и обстоятельно. Разъяснил, что люди самурайского звания от рождения имеют склонность к чтению и самообразованию. У полицейских же стремление к книжности особенно развито, что полезно для службы, но вредно для зрения. Тем не менее, подобные занятия всячески поощряются начальством, ибо сейчас, во времена прогресса, представители власти должны быть людьми образованными, иначе население потеряет к ним уважение, а неуважение к представителям власти губительно для общества. И вот теперь, клацая зубами по колено в воде, Эраст Петрович размышлял о том, какую ужасную ошибку совершило отечественное правительство, когда после эмансипации крестьянство не привлекло помещиков к общественной пользе. Вот если бы тогда распустить нашу ужасную полицию, безграмотную, насквозь продажную, и вместо нее начать принимать в городовые стражники юношей дворянского звания, что за чудесная идея! Полиция! Превосходящая сограждан образованностью и высотой помыслов. Полиция — образец для подражания. Ведь сколько у нас в России прекраснодушных бездельников с гимназическим образованием. Сейчас они проживают жизнь безо всякой пользы. А то и подаются в революционеры от юношеского идеализма и жара нерастраченных чувств. Какой ущерб для государства и общества. Лишь стукнувшись лбом о шершавый брус,
Эраст Петрович спохватился, что, сам не заметив, соскользнул рассудком в область дремотных грез. Дворяне городовые. Что за фантазия? Он тряхнул головой, отгоняя сон. Достал из кармана часы. 3:05. Мгла начинала сереть. Лишь когда темно-синие воды бухты прочертил первый, еще неуверенный луч солнца, стало окончательно ясно, что сацумцы не придут.